вглядываясь в эту бездну и в эту пустоту, надо понимать, что это тоже воля Божья. Он распростер, говорит Иов, север над пустотою, повесил землю ни на чем. В другом переводе. Он раскинул северные небеса над бездной, он подвесил землю в пустоте. Это одно из не очень многих мест Писания, где совершенно современные представления о космогонии, о космосе. В то время, да и сейчас, Израиль находится в северном полушарии, естественно, они видят северные небеса, полярную звезду. Он понимает, что Земля, она в пустоте. Это очень трудно себе представить, но единственное, в чем Иов был немножко неправ, она не подвешена, она летит. В эту секунду мы все вместе вот, со всей аппаратурой, со зданием, с атмосферой, кстати, летим со скоростью сверхкосмической, это около 6 км в секунду. Можете себе представить, да, прошла секунда, и мы уже идем не на этом месте Вселенной, а наши координаты сместились на 6 километров за одну секунду. И мы летим, там есть, кажется, тоже в псалмах, мы созданы как искры в костре, и мы летим. Одна секунда, и мы снова летим. Ну, мне это в смысле подвешены, потому что радиус полета – это 150 миллионов километров, это расстояние до звезды нашей ближайшей, желтый карлик, называется Солнце у нас на русском языке. И вот мы как бы подвешены к Солнцу невидимой ниткой. И кроме того, вместе с Солнцем мы еще летим вокруг центра нашей галактики, там тоже скорость тоже около 20 километров в секунду. И кроме того, наша галактика вращается вокруг невидимого нам центра Вселенной, и там тоже скорость бешеная. В общем, мы летим с огромной скоростью. Но вот при этом надо находиться в покое. Если посмотреть на нашу планету в сравнении с другими небесными телами, то страшновато. Не самая большая Земля, не самая защищенная и совсем одна. Есть спутник Луна. Вокруг вращаются в пустоте огромные махины, в огромные расстояния, дикий холод, минус 270 градусов, это в общем очень, очень холодно. Темнота, кометы и какие-то астероиды еще летают там совершенно по необычным орбитам миллионы лет. Ну, по крайней мере, тысячи точно наблюдаемые. То есть, получается, мы 8 миллиардов космонавтов в затянувшемся полете, ну, по существу, если не верить в Бога, конечно, одинокие и совершенно незащищенные. Совершенно незащищенные. Предыдущие стихи, 5 и 6, там такие. «Рифаимы трепещут под водами, и живущие в них, преисподняя обнажена перед Богом, и нет покрывала». То есть одинокие, незащищенные. Неважно, ты Рифаим, ты в воде, ты в преисподней, ты на поверхности, как люди. Совершенно нету защиты. Все мы находимся в очень хрупком, неопределенном и незащищенном состоянии. Ну вот, особенно это сибирякам нам хорошо известно, гораздо лучше, чем, допустим, я думаю, жителям Иерусалима, там максимум бывает минус 2, минус 3. Когда дикий мороз, я вот в жизни ощущал мороз в Тогуре, в Колпашеве, минус 55, холоднее не ощущал, мерзнет даже глаз. Там вроде бы нет нервокончания, но тем не менее он мерзнет, замерзает буквально, становится льдом. Идешь, так моргаешь, моргаешь, глаза мерзнут. Не кожа вокруг глаз, а сам глаз мерзнет. Вот такой дикий холод. И, конечно, слава богу, давно таких нет холодов у нас в Кемерово, но все-таки, когда сильный холод, помните, зима была недавно, лет 7 назад, 30 градусов было с 1 декабря по 1 марта. Вот 90 дней была одна и та же погода. Все трубы перемерзли там, все там, вообще ужасно, конечно, не глубоко закопано. Вот. И страшновато, конечно, подумаешь, да, вот лопнут трубы просто, отопление, если они есть у кого в доме, или там что-то еще случится с печкой, то, конечно, практически это вопрос жизни и смерти. Да и в жару тоже мы там не ощущаем, но тоже. Нынче вот в Западной Европе, на так называемом Гнилом Западе, там больше 2000 человек погибло от жары. И еще больше в Японии и в Китае. Луара полностью высохла. Представляете, огромная река, крупнейшая во Франции, полностью высохла. Рыба вся погибла. Значит, ну ладно, Луара, она небольшая река, типа наш Томи по размеру. Полностью высохла Янзы. Это крупнейшая в Азии река. Она более многоводная, чем в 5 раз. Можете представить? Я видел фото. Огромные мосты по 20 километров. Она широкая очень. И она полностью высохла. Вот такая страшная засуха у нас на нашем континенте, Евразии, и одновременно половина Европа погибает от жары, и одновременно весь юг Китая, там нет урожая, все сгорело, нет риса. Они как чувствовали, они в том году закупили максимальный размер, они как чувствовали, что будет такая страшная жара, у них 1,5 миллиарда населения, и они скупили половину мирового продовольствия. То есть вот наш так называемый кризис, он связан с тем, что они скупили продовольствие заранее, как знали, удивительно просто. И, в общем, если поглядеть на планету вот с этих, так сказать, глобальных проблем, не только климата, конечно, но и всех прочих, то все стремится к распаду. Я не знаю, что такое энтропия, вот, может быть, человек как раз на диплом, физику лучше знает. Ну, это, я так понимаю, это распад, да? То, что все вещества, все системы, все распадаться должно. Ну, допустим, яблоко оставил, через год что там от яблока останется? Ничего, да? Абсолютно, но распадется. Ну и даже огромные горы, мы знаем, распадаются рано или поздно, и реки, и что угодно, и моря высыхают. То есть все в мире, если бы не было Бога, подвержено распаду энтропии на какие-то более простые движения, на более простые вещества. Но мы верим, что есть организатор, который подвешивает. Есть такая прекрасная проповедь, у кого есть интернет, можете найти, почитать американца одного в 19 веке. «Мир в руках разгневанного Бога». И там тоже говорится о подвешивании. Но не подвешивание всей планеты, как у Йова, а подвешивание каждого отдельного грешника. Грешник в руках разгневанного Бога. Как у Булгакова там, что «твоя жизнь подвешена, я могу пересечь эту ниточку». Мы не просто в руках Бога, а в руках разгневанного Бога, который не согласен с тем, что мы творим. И тем не менее Господь, великий организатор, по крайней мере, тысячи лет. Я не буду говорить за миллионы, про которые говорят неверующие люди, потому что я там, так сказать, ну, точно известно, что, например, письменности 4000 лет, там, каким-то пирамидам, там, 5000 лет, к примеру, я говорю. То есть, сколько-то тысяч лет точно есть. То есть, по крайней мере, это гарантировано, что Творец хранит от распада все эти тысячи лет. Система, с одной стороны, как мы видим, неслыханно хрупкая, вот просто удивительно хрупкая и нежная, все-таки не распадается. То есть есть эта сила Божья, которая снова и снова и снова поправляется, если где сбой. Вот это основа еврейского богословия на самом деле. Мы, говорят евреи, ну и христиане многие, также в своем доме, в церкви, на работе, где угодно, в стране, в меру своей ответственности, написано, над малым тебя поставлю, вот, если ты будешь верен в малом, поставлю над большим. То есть в меру своей ответственности мы должны понимать, что рушить что-то ума много не надо. Взял топор да и разломал. А вот исправить. Так вот исправление неправильного, исправление рушащего, исправление неверного, это и означает слово еврейское, как мы называем его, покаяние. Истинное покаяние – это не эмоции и не раскаяние. Раскаяние, да, оно даже в уголовном кодексе есть. Человек что-то сделал неправильно, и он говорит, я раскаиваюсь, больше так не буду, как в садике. Покаяние не так. Ты разрушил, вольно или невольно что-то, тебе что надо сделать? Восстановить. И когда ты восстановил и привык дальше уже не рушить, конечно, тоже, то вот в этом истинное покаяние. В отличие от раскаяния. Раскаяние – хорошая вещь, но раскаяние – это всего лишь отношение, а покаяние – это улучшение. Надо исправлять. В некотором смысле покаянием являлся сам приход Христа. То есть церковь первенцев, израильская церковь, находилась в большом раздрае. Были иссеи, те, которые решили, так сказать, встать на путь Моисеевых войн, вот, судебных войн. Были другие люди, которые считали более духовные. Были люди, которые с римлянами работали, садукеи. То есть там церковь разделилась на 3-4 больших части. И в это время явился Спаситель, царь вот этого мира еврейского, Христос. И он занял совершенно другую позицию, совершенно аполитическую. Я только нашел единственное замечание по поводу одного из царей. Скажите, это лисица. Вот единственное, ну, политическое заявление, не знаю, но так он его охарактеризовал, что, мол, хитрый. А так, в общем, он не влазил в эти дела абсолютно. Хотя его пытались, что, мол, царь иудейский, там, пытались его там винить, даже когда его распяли, сегодня будем вспоминать. Это царь иудейский. И вот якобы они говорили, что он так говорил. Но на самом деле этого в тексте нету. Он так не говорил. Его хотели, пытались так наградить, но он это старался уходить от всякой политической меры. А вот в религиозном сфере, в своем храме и других местах, конечно, он и обличал, и поднимал, самое главное, поднимал, как про него сказал его предшественник и родственник, между прочим, Иоанн Креститель, что долины будут засыплены, а горы разрушены. Это путь любого царя. Да и сейчас тоже приезжают, если какие-то великие деятели, то у нас асфальт даже зимой ложит, да? Пытаются дорожку ровно сделать. Вот это тоже самое тогда были римские дороги, и, конечно, они обрушивались. И поэтому время от времени императоры и цари, они ездили по своим провинциям, зная эту традицию, что теперь-то дорога будет хорошая. Вот. И в духовном смысле какие-то горделивые люди, уничтожены Богом, какие-то люди, которые считают, как Захей маленького роста и довольно грешные, он их к себе зовет, и они каются. Но каются они как? Опять-таки, давайте, вот слово покаяние сегодня же смысл. Они не то, что Господи, прости, нет. Он говорит, как? Я втрое воздам. По закону Моисеева в два раза надо раздавать, если кому-то обидел деньгами. А он говорит, я найду и втрое воздам. И половину имения раздам нищим. То есть это покаяние настоящее. И он говорит, да, к тебе, хотя ты это, такой сякой, может быть, но тебе пришло спасение. В четыре раза. То есть он в два раза закон превысил. Любовь, она превышает закон. В четыре раза, говорит, воздам. Вот это и означает покаяние. То есть было неправильно что-то сделано, у кого-то что-то отнято. Но говорит, все, теперь вот будем этот вопрос решать. И вот ввиду этого мы похожи на Бога. То есть Бог какие-то ставит заплатки в системе Windows, словно говоря, да? Ну, все, кто знает Windows, там постоянно какие-то заплатки ставят. Что-то там не так, так не так, сложная система. Система мира тоже очень сложная, и Бог, я думаю, до сих пор написано. Сам Христос говорил, что Отец мой до ныне творит. То есть есть там проблемы, видим, какие-то нами неизвестные, благодаря чему весь мир вращается с огромной скоростью, но при этом в основном-то благоденствует, хотя вот бывают проблемки. Поэтому и каждый человек в своей маленькой системе, в своей личной жизни, с окружающими людьми, которых обидел нечаянно, или специально тем более, он должен ремонтировать. Вот ремонт – это и есть восстановление системы, это и есть истинное покаяние. Поэтому этого и хочет Спаситель – успокоение, улучшение, восстановление, чтобы мы содействовали миру, если вдруг есть вражда. Вот. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Никто больше не будет наречен, только миротворцы. Если вокруг хаос, должен быть порядок. Если вокруг шум такой, неразберих какие-то конфликты, должна быть восстановлена тишина. То есть надо самому христианину войти в этот покой. И, конечно, как и Христос, пригласить желающих, всех измученных и обремененных. Даже если сам такой человек, вот я по себе погонюсь, шумный, беспокойный, дерганный, нервный такой, неопределенный, но к нему все равно приходит слово от Бога, то, что ему надо отдохнуть, подумать, каким последствиям его жизни и в жизни окружающей, от кого зависит, кто зависит от него, приводит эта суета. Какие риски, сколько вреда для души и тела. Об этом сказано Матфея 11:28. Самое знаменитое, наверное, из текстов, один из самых знаменитых текстов Христа. «Придите ко мне, — говорит Иисус, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я поглядел другие переводы, именно «усталые от работы». То есть человек погружен в суету, погружен в зарабатывание денег, погружен в нужду, и вот эти труждающиеся, не тунеядцы, которые от безделия мучаются, переворачиваются на пляжах, а именно труждающиеся везде, во всех переводах, усталые от работы, обремененные, то есть у них много заботы, дети, внуки, проблемы там всякие. То есть у них, вот, как говорится, работы полно. И этим людям, никто не ядца, обращается Господь и говорит, я успокою вас. Почему? Возьмите иго мое 29 на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот эта идея истинного покаяния. Когда ты находишься в суете, в неопределенности, в нервах постоянно, в криках, и вот даже в этом состоянии нужно учиться у Христа кротости и смирению и находить в этом покой Божий. Это истинное покаяние. То есть быть плодотворным, жить в покое, в радости, в мире и любви. Потому что все плоды Духа Святого – это покой, радость, мир, любовь, кротость. Только после перехода из страстной, внезапной, бесцельной жизни, спонтанной, к осмысленной, неторопливой, еще одно слово добавлю от себя лично, любующейся, правда? Почему мы бываем на природе такие радостные, да? Когда речка течет, когда озеро или море красивое. Красиво. Это Бог создал. То есть у нас душа любуется творением или звуками природы прекрасной там. Вот. То есть это такой покой, когда в саду любуешься, на реке, около озера, где красота и покой, и радуешься, ты видишь и слышишь прекрасное, истинную тишину. Как-то однажды с Кутаковым, когда начинали радио делать, мы пытались записывать тишину. А как тишину записать? Это же не то, что ноль, нет. Должен быть какой-то быть звучок. Ну, в храм заходили, там люди ставят свечки, так топ-топ-топ ходят. Тоже такое эхо хорошее. Но еще лучше, когда просто вот природа. Там есть какой-то звучок, но этот звучок успокаивает. Это подлинное любование красотой. Иногда, к сожалению, бывает так, что мы верим только умом. Такое, знаете, умственное христианство. Но по факту мы не входим реально в покой, потому что нет реально ни кротости, ни смирения. То есть мы как бы к Богу повернулись, здравствуй, Боже, но не подошли близко, не осветились, не преобразились по факту. А надо бы. Мир очень хрупок и внутри нас, и снаружи. Мы должны бережно хранить покой Божий в себе и снаружи. Быть миротворцами, жить ответственно. Не говорить никакой неправды, ничего непроверенного. Не повторять за случайными людьми хлёстких фраз. Не обрушивать на несведущих, особенно детей, неподъемных нож, чтобы их тоже не соблазнить. Я пример приведу просто. Книжку, может быть, вы читали. Ну, в школе все учили, кто не в туалетах подкуривал. У Салтыкова-Щедрина из «Город Глупов». Мы в школе изучали, я помню. Всем советую почитать. И там это история России. Войны бесконечные, так сказать, всякие проблемки. Но единственное, был такой Георгадзе. Кого он там имел в виду, Салтыков-Щедрин? Его все время спрашивали подчиненные. Ну, когда же война-то? Ну, пора уже ордена же получать. Он говорит, надо еще собрать необходимые, ну, видимо, грузин, необходимые припасы. И так он правил лет 20, и все, собирал припасы, и умер. И все, и не собрал. И вот Салтыков-Щедрин пишет о нем, что он пожалел слезы сиротские. Предыдущие там горе-вояки и последующие сирот не жалели, ни вдов не жалели, ну уж не говоря о мужчинах, кто их жалеет. А он пожалел. Помните, да, как одного человека там ограбили, тоже разбойники? Шел какой-то человек вообще не той религии. И что он сделал? Он жалился. Он его обмыл, в гостиницу увез, говорит, вот еще деньги. Не, мало денег, но я вернусь еще, трать на него деньги, я потом отдам за него. Вот это истинное Божье милосердие. Пожалеть не сильных, не таких, которые могут, а пожалеть слабых. Вот это истинное Божье милосердие. И вот читая просто там крематорий, там столько всяких идиотов и глупых людей, но вот один там есть человек, Георгадзе, почему-то фамилия грузинская, он пожалел слезы сиротские. Он не мог им прямо сказать, останьте своими войнами, уже забудьте про них уже. Он же был в системе, он говорит, ну надо собрать еще. Ну он собирал и помер. 20 лет собирал. И вот за время его расцвел этот город Глупов. А до этого всю жизнь был в проблемках. Когда мы уходим из покоя Божьего, из покоя Христового, мы громко возмущаемся. Но Христос пояснил, почему возмущаемся. Мы возмущаемся, потому что сами виновны. Не возмущается человек невиновный. А мы сами виновные, нам бревно в глазу давит, и мы чужие щепки начинаем тут искать, воевать с этим делом. То ли Монтень, то ли Вольтер писал так, что все люди говорят одинаково. Красиво, я бы сказал даже. Отличаются только их поступки. И вот поступки... И вот поступки в покое, отличаются от поступок в страсти. Неважно, это страсти, связанные, так сказать, с приобретательством или с ненавистью. Страсти разные бывают. Все одинаково плохие, кстати. Возьмите иго мое, учит Христос, научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это величайшее достижение за которое следует молиться, в том числе и сегодня, кто желает, чтобы успокоиться во Христе.